Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Где проходит граница между отдыхом, который нас наполняет, и ленью, которая превращается в саботаж? Как научиться правильно отдыхать, чтобы потом продуктивно трудиться? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях писатель и христианин Олег Комараков. Привет, Олег!
Привет, Игорь!
Мы будем с вами сегодня говорить про лень, прокрастинацию, всеми нами любимые, так сказать, занятия, которым мы любим предаваться. Тем более, что я вчера решил перед эфиром позитивно, значит, попрокрастинировать. Значит, поставить над собой смелый эксперимент. Значит, сразу же вас, друзья, предупреждаю, значит, что прокрастинация – это сфера, которую могут осваивать только профессионалы. Поэтому не повторяйте, пожалуйста, этих опытов. В общем, в домашних условиях я объясню, почему. Потому что прокрастинация – это состояние, из которого очень тяжело выходить человеку, да, и заставлять себя вернуться в рабочий режим. Поэтому, друзья, пожалуйста, напишите нам, как вы думаете, как отличить лень от отдыха и как научиться продуктивно отдыхать. Вот продуктивный отдых и прокрастинация и лень. В чем разница, где границы, где пролегают границы и стоит ли их пересекать? Давайте с вами поговорим. И начнем мы с цитаты лауреата Нобелевской премии по литературе индийского писателя, поэта и драматурга Рабиндраната Тагора, который писал: «Отдых и труд неразлучны, как века и глаз». Вот. Ну уж Рабиндранат Тагор-то знал, что тогда, что знал, значит, знал толк и в том, и в другом. Один из самых продуктивных индийских писателей, можно сказать. Да? То есть, его творчество просто необъятно. Более того, его слова, соответственно, его стихи легли в основу гимна Бангладеш, если я не ошибаюсь. Да? Вот. То есть, вот такой человек, который изведал...
В Москве ему есть памятник. Если вам интересно, на речном вокзале... В парке Дружбы можно приехать и посмотреть на него.
Ну, понятно, что Рабиндранат Тагор любимый, переводимый писатель, тем более, что очень интересно, если вдруг... секундочка, Википедия у нас, значит, на такой, да? Рувики на Телос Медиа. Если вы вдруг не знаете, ну, скорее всего, знаете, это общеизвестный факт, что его стихи легли в основу одной из самых популярных песен 80-х, да, значит, из фильма «Вам и не снилось», да? Вот. При всем при том, что нужно понять, что стихи написаны и переведены белым, да, то есть не рифмованным стихом. Да? То есть и они вполне себе легли на музыку, которую, в общем, сочинил известный советский композитор для этого. Вот представьте себе, такой человек нам дал направление.
Вот такое вот увлечение Википедией тоже признак прокрастинации.
О, правильно. Вот видишь, уже мы намечаем, так сказать, важные моменты в нашей беседе. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как отличить лень от отдыха, нужно ли это делать, ну и так далее, и тому подобное. Да? Значит, ну что ж. Давай-ка вот с чего начнем, Олег. Как ты сам для себя определяешь, когда тебе нужно трудиться и когда отдыхать? Ты всегда эти границы вообще чувствуешь?
Ну, у меня есть некоторые проблемы, то, что я работаю из дома, и у меня поэтому свободное время и рабочее время, они так несколько смешанное. Плюс, ну, график не определенный. То есть у меня часто бывает, что я сам не понимаю, это у меня уже отдых или еще продолжение работы. Ну и кроме того, общая для всех проблема, что у нас же мы живем в таком режиме многозадачности, и есть многие там бытовые вещи или какие-то другие, которые тоже требуют времени и сил, и ими зачастую тоже. Ну, также вот от них также устаешь и также не хочешь ими заниматься. И сказать, что переключение на какие-то бытовые вещи – это отдых, ну, далеко не всегда и не для всех.
Угу. Ну, здесь вот, слушай, смотри. И это очень хорошо, потому что мне кажется, что когда ты, ну, скажем, когда ты находишься в рамках офисной работы условной, да, а сегодня, ну, понятно, что пандемия очень изменила трудовую сферу, очень сильно изменила рынок, несмотря на то, что вышли все там офисы после, да, и так далее. Ну, то есть офисная работа восстановилась, но у многих появился вот этот режим, и, например, там вот у меня там моя сестра с мужем, они тоже так работают, у них основной офис в Санкт-Петербурге, да, и они периодически ездят туда в командировку, чтобы, ну, там согласовывать, бумаги подписывать, такие вещи, да, вот. Ну, вот в основном они, и я знаю, насколько, ну, зная свою сестру, это совсем, ну, как сказать, вроде разница между нами небольшая, 10 лет, а это немножко другое поколение, да? И я знаю, насколько у них, то есть насколько у них четкий, ясный распорядок, понимаешь? Вот. Они сами для себя его выстроили. Ему никто и не выстраивал. Да? Они встают в 7 утра. То есть, они как вставали, но они, правда, раньше вставали. Пораньше, там, чтобы ездить. Ну, когда они ездили в Москву на работу из Реутова. Понятно, что да. Из Раменского, прошу прощения. Да. Значит, и, значит, я вспоминаю, где сестра живет, куда я ездил недавно. Вот. И вот они выстроили этот график. 7 утра они встают. У них там, значит, зарядка там то-то-то-то. Они завтра. Завтракают, в общем-то, какие-то быстрые дела делают и начинают, ну, садятся за работу. У них два компьютера, они работают с документами. Там, ну, действительно, очень много большой бумажной работы. Ну, ты тоже там как экономист и там как бы занимаясь бухгалтерией тоже вот, работаешь.
Вы знаете, что бумажная работа от физической работы все-таки достаточно сильно отличается.
Это да.
И подходом к организации труда, и к организации отдыха. Потому что часто, ну, когда однообразная, четко определенная физическая работа, то тут, ну, между видами работы ты особо не попереключаешься. А бумажная работа, она все-таки помогает. Ты можешь делать какие-то вещи более срочные, там, какие-то отложенные, ты можешь переключаться между видами. Ну, то есть, тут как бы понятие, опять же, отдыха и работы, они несколько смещены по отношению вот к чисто физическому труду.
Ну вот, собственно, у меня такая же ситуация, потому что и когда ты попадаешь вот в такой, ну, то есть, когда я ходил там, грубо говоря, там офис, было все понятно, да, было четко, ясно, я там встаю, я еду, у меня во столько-то я там должен быть, у меня такая-то там работа. Кстати сказать, то, что ты сидишь в офисе, это еще не означает, что ты не прокрастинируешь. Да? То есть, вот опять же, да, вот эта прокрастинация вот на работе, это тоже такая и беда, и
вот, опять же, когда тема. Мы говорим о такой работе, которая не монотонная, которая не просто вот что там такая деталь, вот с ней надо проделать такие действия и сделать столько деталей за такое-то время. А когда эта работа более... подразумевает большую, ну, как сказать-то, тут, опять же, она бывает творческая, она тоже может быть совершенно монотонная работа с документами, но она подразумевает немножко другой подход, то есть у тебя другие задействуются психические механизмы, и поэтому такая работа очень часто требует переключение именно, что переключился с одного вида деятельности на другой вид деятельности. И нельзя сказать, что это прокрастинация или что это можно сказать, творческая лень, что называется. То есть переключиться для того, чтобы потом перезагрузиться как бы внутренне и снова взяться за ту же работу. Это может действительно выглядеть как прокрастинация, и это тоже может стать такой привычкой, которая потом будет губить результаты. Так что тут свои тонкости.
Да, я думаю, что это тоже очень, ну, очень важно, но при этом, ну, ты понимаешь, что такое прокрастинация, да, когда ты там просто сидишь и тупишь, там, смотришь там соцсети и так далее, да. И я помню, когда я работал в журнале, который занимался вопросами там, безопасности, там, мира безопасности, я был редактором журнала. Вот. Ну, там был холдинг, где я, в общем, два журнала редактировал, да, географические, вот, «Мир безопасности». И вот, соответственно, компания, с которой мы сотрудничали, да, она, значит, строила конференцию по софту, связанным с отслеживанием рабочего трафика сотрудников. И этот софт, ну, мягко говоря, очень недешевый, да, очень недешевый. Вот. И там я был, там, соответственно, были презентации. Я понял, что есть, и понял по многочисленности, да, участников конференции и представительности, то есть огромное количество компаний там было, что это, что этот, например, этот сегмент, он очень популярен. Вот. То есть многие компании нуждаются именно не просто в вайле, когда у тебя там, грубо говоря, IT-отдел отслеживает твой там IP, где ты там сидишь, где чего, да, там человек просто взял смартфон и все, и до свидания, да. Вот. А в том, что вот, ну, конкретно, ну, да.
Вообще, проблема оценки производительности, продуктивности человека, занятого вот таким трудом, она, конечно, гораздо сложнее, потому что это не то, что ты там у рабочего на станке понятно, сколько там деталей выточил за смену. Ну, вот она производительность, ее посчитать, все прочее, это очевидно. Когда вы имеете дело с такими, особенно если комплексными службами, которых каждый человек через какую-то отдельную операцию, какое-то направление, то тут это оценивать по количеству напечатанных документов или там по количеству, ну, там есть вот эти вот проекты, системы управления проектами. То есть это целое отдельное направление маркетинга. Оценивать вот такой интеллектуальный труд или труд, связанный там, с юридической деятельностью или еще и так далее. То есть это, да, это довольно сложная задача.
Да, ну, мы ведем к тому, что даже в рамках какой-то офисной работы человек, ну, да, вот, понятно, должен владеть самоорганизацией. Я тебе могу сказать, что человек, который посвятил большую часть своей жизни, не то, что прям больше, но большую часть своей жизни физической работе, он был электромехаником по ремонту, у которого как раз были конкретные задачи. Я могу тебе сказать, прокрастинации и саботажа там, да, огромное количество, несмотря на то, что ты должен, значит, прокопать вот эту канаву, ты ее можешь прокопать достаточно быстро, да, а ты можешь сделать так, чтобы, ну, остаться на этой прокопке, значит, канала, потому что ты что там, покопал, посидел, сходил куда-нибудь, да, там, в магазин, покушал, там, еще что-нибудь, по делам своим сходил, понимаешь? То есть, вот, опять же, это тоже физический труд, где есть четкая работа, понятно, там есть авария, и все, ну, авария – это экшен, да, это вот форс-мажор, который все службы начинают резко, да, работать, да, ну, в основном. Ну, ты же понимаешь, что аварии, форс-мажоры случаются, ну, в процентном соотношении гораздо реже. И, соответственно, есть прям плановые вещи. Вот надо пойти то, сделать то и сделать это. Да? Поэтому тут тоже как бы, да, физический труд тоже дает возможность для этого. Да.
Много упирается в мотивацию человека, в его стремление. Потому что, да, как-то вот затянуть работу, найдется там тысяча причин, чтобы это сделать. А для того, чтобы решить проблему, нужна соответствующая стимуляция. Ну и опять же, менеджмент, он во многом вот на этом и строится. Менеджмент как внешний, так и внутренний. Uh-huh. Что, да, либо человек умеет распоряжаться другими людьми и тем или иным образом организовывать работу, или человек умеет сам для себя, внутри себя, организовывать себя таким образом, что он и без внешнего принуждения может эффективно трудиться.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот, как отличить лень от отдыха и как научиться продуктивно отдыхать, насколько это важно вообще. У нас есть комментарий, Ольга написала, как вы относитесь к фразе «отдых – это смена деятельности». Некоторые говорят, надо менять умственную на физическую, тогда не будешь уставать. А вот бывает и от того, и от другого устаю.
Ну, это довольно такая сложная тема, потому что люди разные. Темпераменты разные, привычки разные. А для кого-то, да, физическое какое-то занятие несложное может быть таким отдыхом. Есть люди, для которых наоборот, когда там залезть в горы или там марафон бежать, это их отвлечение, это то, что дает им отдых. Вот что меня всегда шокировало. Я вообще как-то спортсменов вообще не понимаю.
У меня близкий друг, пастор церкви, он, слушай, он марафоны бегает, то есть вот он просто, вот он реально. Я его спрашиваю, я говорю, слушай, ну у тебя просто, наверное, характер такой. Он говорит, слушай, ну не поверишь. Он говорит, я, когда первые 20 минут мне даются, всегда даются очень тяжело. Но при этом я его спрашиваю, а так, ну ты понимаешь, что работа пастора часто связана с огромным стрессом. И с невероятным стрессом часто, особенно если это, ну, община, где есть определенные проблемы, да, и нужно их решать, и если община более крупная и так далее. Да?
Ну да, да, конечно.
Вот, и там стресс невероятный, это действительно...
Ну, да, огромная ответственность.
Огромная ответственность, работа с людьми, много процессов, которые ты должен решать, хозяйственные, административные, духовные, да, духовно-попечительские, организация разных там богослужений, там посещений и так далее. То есть это очень куча всяких процессов, которые тебе нужно просто, да, вот, сделать, да, которые тебе нужно запустить, которые нужно контролировать, чтобы они работали, да, и запустить этот механизм, чтобы он работал максимально без тебя, без твоего, ну, постоянного вмешательства. Да. Ну вот, естественно, это надо контролировать, надо делать анализ, как прошло, что прошло, хорошо ли, что нужно сделать. То есть все равно вот эти... Очень много таких процессов. Я спрашиваю, я говорю, слушай, так, он говорит, слушай, ну, он говорит, у меня инфаркт, инсульт до сих пор не был, только благодаря бегу. То есть для него это, ну, настоящий вот такой сброс стресса, да, сброс стресса, да, то есть вот он максимально, и он поэтому очень мотивирован, там, если посмотреть в его, знаешь, там, паблики, там, то есть постоянно фотографии, где куда побежал, где чего там, значит, сколько он прибежал и так далее, то есть и он мотивирует других людей, вот в этом смысле он мне нравится тем, что он, вот, так сказать, вот такой
замотивирован. Потому что, да, вот это переключение между видами деятельности, оно очень сильно зависит от человека. Кому-то, наоборот, посидеть в тишине, это переключение вида деятельности, почитать там книжку, или просто тихо погулять, или наоборот, пойти в какую-то шумную компанию, где вот как-то, или на концерт, там, на какой-нибудь вот этот вот с громким звуком, с бешеной энергией. И это вот человека переключает и подзаряжает. Ну вот мы люди разные, и смена деятельности для нас тоже очень-очень индивидуальна.
Да, ну смена деятельности, там умственный, безусловно, когда нет физической нагрузки, очень тяжело организму, да, то есть одно дело, что, ну, там организм привыкает вот такой прокрастинации, то есть отсутствие двигательной функции, ну и, естественно, он компенсирует все это всяческими проблемами со здоровьем, поэтому, безусловно, там вот эта вот физическая деятельность, она нужна, и смена вот этой деятельности умственной, физической, другое дело, что тут тоже надо быть замотивированным, если у тебя практически вся твоя сфера связана с умственной деятельностью, тебе необходимо просто, да, физическая двигательная активность, да, и поэтому тут это тоже вот такой, знаешь, для самоорганизации. Значит, вот смотри, ну, мы работаем, учимся, развиваемся, тренируемся, постоянно чувствуем, что должны делать еще чуть больше, причем вот даже сегодняшний ритм жизни и часто идеология, да, такая, когда вот нужно больше, 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 больше вебинаров, там, больше там, значит, прокачивать себя и так далее. Но как только мы вот позволяем себе полежать и потупить у телевизора или там, значит, посмотреть сериал, накатывает чувство вины, ощущение зря потраченного времени. Насколько это чувство вины оправдано, на твой взгляд?
Вообще, если возникает чувство вины, это повод задуматься. Вины перед кем? Почему это, почему это ощущение возникает? Это подсказка со стороны совести, души, что что-то не так, что-то... И это повод задуматься и покопаться в себе самом, самостоятельно, или, может быть, даже с чьей-то помощью. Потому что чувство вины – это вот такой прям красный флаг. Если оно возникает, с ним надо разбираться.
Да, но часто это, ты же понимаешь, может быть искусственно, а может быть естественно, да, то есть вот может быть действительно это, ну, убегание, мы про это немножко поговорим с тобой, да, надеюсь, и иногда это просто такой, знаешь, искусственно... сделано, что ты постоянно должен там что-то делать, и что вот это тогда ты, ну, запустишь дела, ты не сможешь с этим справиться. То есть вот такие моменты, мне кажется, очень-очень важные. Да? Важны именно потому, что вот это искусственное чувство вины, чувство стыда, которое тебе, ну, навязано. Да? Я не говорю, что чувство стыда и вины – это плохо. Наоборот, это очень... Вот ты правильно отметил, что это...
Как боль в организме. Боль сидит, боль вам подсказывает, что-то не в порядке. И это тоже да.
Да, и здесь, значит, это очень и очень важные вещи, когда нам нужно, да, реагировать на это, понимать это. Да. Здесь вот чувство вины. Другое дело, что когда человек лежит и там сутками, хотя я знаю, слушай, у меня есть друг, например, сценарист, да, он, ты же понимаешь, что такое сценарист. Сценарист – человек, который должен уметь заниматься вот организацией собственного времени максимально, да, потому что есть дедлайны и все, и вот сорвал — это куча, это штрафные санкции и так далее, да, то есть вот, потому что это ты сорвал сценарий, и идет срыв по всем производственным, да, моменту. Это очень-очень действительно важные вещи. И вот он, значит, у него бывает такое, что он говорит, я... То есть он всегда очень самоорганизован, очень много времени, потому что особенно если ты занимаешься экранизациями, сам знаешь, что ты, кроме того, что тебе недостаточно прочитать книгу, она у тебя должна быть разложена на эпизоды, то есть полностью, да, то есть ты работаешь профессионально с этим текстом, да? Уже потом садишься за сценарий, когда ты сам придумываешь историю, это одно, когда эта история вырастает из чужой истории, которую тебе нужно сделать, да, и вот он говорит, что, говорит, у меня бывает, что я там сажусь и там ночь там смотрю сериал. То есть это компенсационные такие вещи, да, то есть вот организм
напрягался. Напряжение, да, требует такого же экстремального отдыха. Это да, это тоже такой момент есть. И вот это большое умение как-то не уходить на эти пиковые вещи, когда за вот таким вот скачком идет такой же резкий спад. Все-таки тоже большое умение как-то распределять, чтобы сглаживать эти экстремальные вещи, потому что экстремальные вещи все-таки достаточно разрушительны для нервной системы.
100%, 100%, да, 100%. Ну да. И экстремальные вещи, когда происходят такие экстремальные там сливы внезапные, да, они очень показательны. Значит, ты находишься, значит, твой организм находится в таком стрессе постоянном, который уже не выдерживает. Здесь да, надо что-то делать, да, надо, как Жванецкий наш Михаил Михайлович говорил, надо, говорит, может, в консерватории что-то менять надо, да, то есть вот надо посмотреть что-то в основе. А у нас есть комментарий Виктория, вот не знаю, она или он написала, значит, правильно, какое еще чувство вины после продолжительного отдыха, это нормально, отдых необходим, да, ну, то, что отдых необходим, это 100%. То есть мы так созданы, что даже да, когда мы говорим, например, там, когда мы читаем Библию, что Бог в седьмой день почил, да, то есть вот там, да, день субботний, как день покоя, специально, да, запланированный, да, во Вселенной и в, да, в жизни человека. Что день седьмой человек должен, да, находиться вот в этом. Другое дело, что духовный покой – это такой, да, это часто духовная
особое
работа.
Особое состояние.
Да, особое состояние, духовная работа. Да, когда
не нужно
ты...
путать с апатией или
да,
с
да, совершенно верно. Совершенно верно. Это абсолютно разные вещи. Это, что называется, ну, небо и земля. Да?
Да.
Стендаль. Французский классик, писатель, писал: «Путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно?» Да, ну, то Стендаль тоже говорит о вот этой, да, о том, что когда происходит огромное напряжение, ну, а альпинизм, там, восхождение – это огромное напряжение, да, и когда человек вот совершает это, вот для него этот отдых на вершине, он блаженным, да, но наступает момент, когда отдых не может быть, вот, когда отдых начинает тяготить, то есть особенно это деятель, если это деятельная натура.
Да.
Что можно в первую очередь считать вообще отдыхом? Как, когда мы по-настоящему отдыхаем, как ты думаешь?
Хороший вопрос. Может быть, то, что по-настоящему отдохнул, если захотелось вернуться к своей прежней деятельности, если почувствовал, что те вещи, которые тебе казались уже такими скучными и неприятными, снова вызывают у тебя интерес, что тебе снова хочется погрузиться в эту деятельность, в эту работу. Значит, это был хороший продуктивный отдых.
Угу. Ну вот Ольга написала: «О, это про меня, как говорят, травмы детства. Я росла в 90-е, мама пахала, а мы должны, и мы должны. Она мне всегда говорила, что сидим, на выходные будем отдыхать, а на выходные было, что сидим, на неделе в школе отдохнете. Так и живу с рефлексом, пахать – это норма». Это, ну, правда, очень важный момент, да, Ольга?
Вот это вот, 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 да, вот это я тоже помню. По сути, прям вот это, что-то книжку взял, что там в этой книжке, вот надо вот то-то-то-то-то. А тут, мне кажется, важный тоже момент, ну, учитывать особенности, ну, и детского расписания, и детской психики. Детям тоже бывает очень-очень тяжело. Нам кажется, что у них из-за того, что они такие молодые, что у них энергия должна бить ключом, а надо понимать, что у детей как раз проблема, что они могут переоценить свои силы, вложить слишком много энергии во что-то, и это приводит их потом как раз наоборот к спаду, и этот спад может очень нехорошо закончиться.
Ну, здесь, ну, здесь, во-первых, мы, конечно же, когда мы говорим про вот такой труд постоянный, да, напряжение, вот, в виде труда напряжения, то мы, ну, опять же, это вот штука, я тоже это очень помню, потому что это понятно, это наследие. Наши родители, родители послевоенного поколения, вот после Великой Отечественной войны, да, страна восстанавливалась от разрухи, поэтому вот просто было, там, там даже выходных не было, да, там все там, в несколько смен работали и так далее. Дети, дети, собственно говоря, забота детей о себе – это работа. То есть это надо дом убрать, надо какие-то вещи сделать. Старшие смотрели за младшими, учеба, они сами все контролируют. Сегодня, ну, и там программа была другой в школе. Сегодня, например, я смотрю, как со своей младшей дочерью, мы все пашем на младшую дочь, на ее учебную программу. Если быть... У меня жена, опять же, вот это опять говорит про напряжение. У меня жена уходит в 6 утра, встает, и в 8 вечера она приходит из школы. Да? Ну, потому что она для себя... Там, сделал, что... то есть, она может уходить раньше из школы, да, но она будет тащить эту работу домой. Вот, и поэтому она говорит, я использую школу, потому что я делаю все процессы, связанные с работой, там, в школе, на своем рабочем месте. Мне так проще, и тут будете, вы меня будете отвлекать, меня все будет отвлекать, да?
Ну, да.
Вот, но когда она приходит, вот, короткий ужин, там, предположим, там, 30 минут, час, и она садится за уроки. Вот, вот, и все. И при этом, вот опять же, вот этот постоянный, что ты должен. Я помню, по не знаю, там те блаженные люди, в кавычках, у которых были дачи в советское время, то есть ты работал, у тебя был, значит, соответственно, да. Там, да. Там, там 5 на, значит, 5-дневный, да, рабочий, и у тебя была суббота, где все собирались, ну, в летнее время, ехали на дачи. И там, как. Ну, начиная с весны даже, да, и там нужно, там такой объем работы, когда, я помню, там ты приезжаешь с дачи, ты просто от усталости падаешь вообще с ног, да.
Ну, и вот да, это вот... Да, 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 вот это вот ты приходишь, ну, я помню, что, да, я работал в такой конторе, где было много у кого были дачи, ты приходишь в понедельник, и там все вот такие вот, все руки не гнутся, спина, там все... И как бы понимаешь, что а вы на работе-то как это, вам надо там весь понедельник просто отдыхать после работы на даче фактически.
Да, это вот неумение отдыхать. И да. Вот этот, знаешь, потому что это навык, отдых – это навык, это очень и очень важная такая штука, хотя, с другой стороны, и уровень, ну, стресса был меньше в том смысле, что ритм жизни был другой, да, в то время. Все-таки.
Да, пожалуй, пожалуй, да.
Одним из симптомов, что, ну, мы нуждаемся в перерыве, это усталость, которую мы начинаем чувствовать. Почему мы часто ее игнорируем и в результате получаем синдром хронической усталости, когда она постоянно, ничего ты с этим сделать не можешь. Можно ли этого избежать, как ты думаешь?
Знаешь, как мы стоим перед выбором, как нам поступать. И действительно, у многих людей есть вот эта вот зацикленность, что постоянно-постоянно трудиться. У кого-то есть какие-то задачи, которые нужно достичь, там, ипотеку выплатить. Это, в общем, мне кажется, стало едва ли не главной мотивацией, вообще каким-то таким общекультурным феноменом. И приходится чем-то жертвовать и надеяться, что вот сейчас как следует потружусь, а дальше будет лучше. Практика показывает обычно, что дальше лучше-то как-то особо не становится. Но это отдельная печальная тема. И поэтому, да, да, вообще вот эта вот гонка за результатом и проблема в соизмерении своих возможностей, своих ресурсов и своих целей, она, ну, стоит перед каждым человеком, особенно сейчас какого-то возраста, когда уже организм не всегда позволяет вот такие резкие, экстремальные нагрузки и на работе, и в остальных сферах. Это, да, да, стресс. Стресс – проблема нашего общества, а стресс, он во многом как раз проистекает от хронической усталости.
Ну, вообще, сегодня вопрос, почему я ленюсь, он не праздный, это уже не самобичевание, а возможность для диалога с собой. И вот что, знаешь, вот что говорят специалисты. Да? Вообще, специалисты считают, что осознание факта существующих перегрузок позволяет перестать бороться с собой и начать решать проблему системно. И вот что такое лень с точки зрения, например, психологии? Лень – это не черта характера, считают психологи, а сигнал о внутреннем конфликте или усталости. И с точки зрения вообще современной психологии, лень – это не врожденная черта или моральный недостаток, а сложный поведенческий симптом, важный сигнал, который посылает наш организм. И важно понять, что лень – это маркер истощения ресурсов нервной системы или отсутствия смысла и мотивации вот, выполняемой задачи. И здесь вот, специалисты предлагают разделить лень физиологическое – это переутомление элементарное. Да?
Да.
Вот. И психологическое – это страх и апатия, что гораздо серьезнее, чем, конечно же, физиологическая лень. Да? И вот этот вот маркер, да, что как, какая лень, то есть хочется просто упасть и полежать. Например, я, опять же, я же рассказывал тебе про, то есть вначале сказал про, что я поставил над собой опыт. Я решил, то есть опыт. У меня есть определенная работа, которую должен был сделать. Я понимаю, и вот это, кстати, штука, механизм, лень еще. Отдых или прокрастинация – это еще и маркер того, к вашего отношения к определенной работе. Да? То есть, Часто лень и прокрастинация – это способ бегства от ответственности, которую вам нужно сделать, да, которую вам нужно нести. И вы, ну, там, типа, гулять, решили погулять. Погулять 15 минут, подышать свежим воздухом – отличная идея, да? Когда вы продляете 15 минут, продляете 15 минут, продляете 15 минут – это очень важное, это очень важный маркер того, что с вами происходит. Значит, то, что тот процесс, который вы оттягиваете, да, он для вас мучителен. Либо, да, вы, ну, принципиально не хотите делать что-то, да, и тут надо разбираться, почему. Если рабочие процессы, тут надо разбираться, ну, может, что-то с работой надо поменять, в конце концов, да. Вот, либо вы накапливаете, 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 это тоже маркер очень серьезный, да, накопление задач, а потом, уху, знаешь, как это, с горы на санках, да, типа, ну, так не получается. Вот, и я вчера, в общем, поставил, то есть, мне нужно было заняться техникой, мне нужно было переустановить операционную систему на моем ноутбуке, потому что там определенные технические проблемы были. Я решил, что, да, я заменил. То есть, на самом деле, я занимался работой, да, но работой, которая мне на данный период приносит гораздо больше удовлетворения. То есть, я сменил деятельность, и я понял очень простую вещь. Это сейчас там перестановка ноутбука – это то, что я могу сделать, и то, что в моих силах, и оно не требует таких внутренних душевных затрат, понимаешь?
Да, вот. Понимаю.
Я этим с удовольствием могу заняться. Я, собственно, убил на это 3 часа своего времени, 4 даже. Ну, там, то есть, обед у меня был уже в 6 часов вечера, чтобы ты знал, да? Mm-hmm. Вот. И, ну, там, понятно, поставить программы, все это проверить, все настроить, чтобы все работало, все обновления установить, это же там тоже целый процесс, занимающий там несколько часов, вот. И, соответственно, что в результате получилось? Почему я, значит, так иронично сказал, что не повторяйте мой опыт, да, в домашних условиях, да? Потому что в результате я должен был сделать эту работу, и я ее делал до часу ночи. Все. Рано или... Нужно просто понять, что рано или поздно вы все равно должны будете сделать эту работу. И нужно подумать, почему это с вами происходит, и что в этот момент, что вы можете сделать в этот момент. Вот что важно. Конечно же, прокрастинация – это некоторая передышка. Но рано или поздно вы все равно вернетесь к этому. Да, и рано или поздно вам нужно решать эту проблему, потому что это уже становится, системная прокрастинация становится проблемой достаточно серьезной.
Своего рода зависимость.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Абсолютно точно. Своего рода зависимость, которая, с которой надо кардинально решать вопросы. И тут отрицание, в общем, рационализация не работают уже. Да? Вот так или иначе, вы все равно с этим столкнетесь. Так что, друзья, делитесь, как вы справляетесь с прокрастинацией, как вы отдыхаете, что значит позитивно отдохнуть, продуктивно отдохнуть, что для вас продуктивный отдых, как он помогает вам справляться вот со своими ежедневными какими-то...
Да, делитесь лайфхаками.
Лайфхаками, да, с вами делитесь. Сидни Харрис писала: «Если вам уже совершенно некогда отдохнуть, значит, самое время отдохнуть».
Да, это вот...
Справедливо. Да. Где проходит все-таки граница? Давай попробуем понять, где проходит граница между отдыхом, который нас наполняет, и ленью, которая превращается в саботаж. Почему этот саботаж может происходить, в чем его корни?
Ну, почему? Мы уже говорили, что да, либо происходит перенапряжение, от которого требуется отдых, либо какие-то психологические проблемы. И зачастую понять это действительно не так-то просто, потому что сначала кажется, ну, там отдохнул, там еще что-то протянул, вроде, ну, нормально. Слушай, как-то справляешься с тем, что нужно, потом это... А когда становится проблема, уже так это, может быть, уже и несколько даже поздно что-то делать, так вот какие-то простые решение принимать. И уже может понадобиться чей-то совет, помощь. Может быть, вот такое прям серьезное изменение образа жизни, образа поведения, переосмысление тоже своего ритма жизни и своих поведенческих привычек. И это такой очень непростой процесс. И, в общем-то, современное такое бурное развитие психологии и активизация психологии, они тоже не на пустом месте возникает. А вот из-за того, что да, жизнь стала такой сложной, что без посторонней поддержки, без посторонней помощи и совета уже человеку сложно разобраться. То есть уже вообще вмешательство профессионала может оказаться очень-очень даже нужным.
Вот здесь как раз важный вопрос нашего разговора о том, вот этой границе между ленью и отдыхом, да, которую мы часто не различаем. И, ну, лень – это порог. В моем советском детстве лень – это был порог. Там, значит, выпускали мотивационные мультики, кинофильмы, страна ленивцев была. Если ты помнишь, великолепную, мы с тобой перед эфиром говорили про Евгения Львовича Шварца, замечательного, да, если ты помнишь, у него абсолютно был гениальный сценарий одного из, ну, таким, если вы вдруг не смотрели, друзья, посмотрите, действительно очень интересный фильм, он как бы условно детский, ну, детский фильм, да, это сказка о потерянном времени, да, это... Соответственно, да. Сценарий Евгения Львовича Шварца. Да? Там есть совершенно, ну, это, во-первых, это как бы гениальная сатира на советское общество, во-первых. Вот. А во-вторых, ну, на те искажения, которые Евгений Львович видел. А во-вторых, это действительно очень точно понятая проблема. Да? Очень точно понятая проблема. Как раз вот этой границы, да. Когда лень, ну, там понятно, что лень. Ведь смотри, если мы будем читать Библию, да, и самая продуктивная в этом смысле книга – это книга «Притч Соломоновых», да? Да, и да. Там огромное количество вот этих высказываний, да, связано с ленью, да? Связано с тем, что, ну, как бы еще он еще полежит, еще, значит, посидит, и бедность настанет как старость неминуемо, да, там и так далее. То есть там очень много вот этих
жизненных наблюдений,
да, которые абсолютно верно и 100% до сих пор работают, да. Поэтому мне кажется, что вот эта граница между отдыхом, который нас наполняет, и ленью, которая превращается саботаж. Лень ведь не просто становится саботажем. Лень, ну, мы уже поговорили об этом, да, вот, да. Мне кажется, очень хорошо. Лень ведь это не просто саботаж. Лень – это еще саботаж против себя. Вот нужно что просто помнить. Лень – это саботаж против себя, потому что рано или поздно ты должен все равно к этим процессам будешь вернуться, и ты просто схватишься за голову и будешь и разгребать вот эти, да, проблемы. Ты знаешь, мой знакомый редактор одного толстого литературного журнала, ну, значит, у него там была поездка, и там, значит, отпуск, а потом поездка, вот. И он, значит, как-то возвращается на работу после этого. Там был в результате где-то было около 2 месяцев. И он, значит, сфотографировал стол и переслал мне свой рабочий. Вот такой стол, заваленный просто рукописями.
Значит, ну да.
Гора. Да. И он говорит, это же кошмар просто. Как, что с этим делать? Да? Ну, мы так с ним так попошутили, мол, там, что, как бы, ну, это задача редактора, да. И вот. И вся штука важная для нас вот сейчас, мне кажется, в нашем эфире сегодняшнем важно, знаешь, прийти вот к этому, что называется, причинению добра. Как правильно отдыхать, чтобы потом правильно трудиться, как ты думаешь?
Вот это очень хороший вопрос. Как бы этому научиться, да, как вот научиться чувствовать свой ритм, свою мотивацию, разобраться в себе. Но понятно, что, знаешь, как легко сказать, что планирование времени, научиться расслабляться, научиться сосредотачиваться, менять сферу направлении деятельности, там, следить за своим здоровьем, за своим распорядком дня в плане там, сна, питания и так далее. Потому что это тоже такие вещи, которые вот физиологически, но они очень сильно влияют на состояние организма, состояние психики. Общение тоже, потому что общение может быть мотивирующим, может быть, наоборот, только больше еще вгонять в апатию, депрессию. Духовная жизнь тоже вот важный момент, что вы чувствуете, что вы находитесь в гармонических отношениях с Богом, с церковью, с людьми вокруг, что в жизни есть вот эта вот упорядоченность. Вот это вот ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. И да, отслеживать сигналы организма, отслеживать сигналы внутренние, сердечные, душевные, духовные, и быть более к ним более чутким. Но опять же, это все-таки общие советы, а какие-то более, ну, скажем, технические вещи, ну вот тоже смотреть на чужой опыт, учиться у других людей, тех, кто уже выработал вот эту привычку, способность чередовать напряжение и расслабление. Так что вот такие, да, общие советы.
Я нашел совет такой универсальный мудрого Соломона в книге «Притч», 6 глава. И вот там, значит, 6 стиха, ты помнишь знаменитые эти слова Соломона: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь ото сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». И вот, ну, здесь понятно, что такая, ну, понятный нарратив о том, что довольно сложно это все сделать, да, но
человек не муравей. Человек все-таки более сложное создание, и нет вот этой вот, как у муравьев, четкой иерархии, в которой биологически зашито, что нужно делать, и муравей лениться не будет, потому что просто противоречит его природе. С человеком всегда сложнее.
Здесь очень важно, и вот у нас тут осталось несколько минут, мне кажется, очень важно, да, просто понять несколько, совершенно несколько важных моментов, да, когда мы говорим про продуктивный отдых. Да, умение, да, чувствовать и видеть свои границы и работать со своим временем очень важно. Очень важно. И в свое время, когда я, в общем-то, так сказать, в большей степени понял, что моя продуктивность зависит от того, как я управляю своим временем, да, пресловутый тайм-менеджмент, о котором там все говорят, это побудило меня применять его некоторые инструменты. И вначале кажется, что это вот, ну, смешно. Ну, ты знаешь, я тут читал Гида Мопассана, называется «В кругу семьи», новелла его. И там как раз описан человек, который это применял. У него была такая книжка, куда он записывал, что он должен сделать сегодня. Это кажется таким банальным и избитым, но это всегда работает. Потом, друзья, смотрите, есть очень простые инструменты, как вам справиться с убеганием от дел. Нам кажется, что есть какая-то работа, которую нам делать не хочется, и она бесконечна. Это не так. Просто очертите границы, четкие границы труда и отдыха, то есть перемены труда и отдыха. То есть у вас есть рабочая задача, и вы выделите на нее определенное время, предположим, час, да? Прямо можете завести будильник на этот час. Вот. И вы будете заниматься этой задачей. Вы занимаетесь, вы работаете, будильник срабатывает. Вы, собственно, там ставите на паузу эту работу и также заводите будильник и отводите себе, предположим, полчаса на то, чтобы размяться, пройтись по, ну, знаешь, выйти, подышать воздухом, размяться, там, приседания поделать, какую-то физическую активность поделать. Но у вас должно быть четкий, ну, четкая граница. Оп, у вас закончилось, вы возвращаетесь к работе, также заводите будильник. Как это не парадоксально, это очень хорошо работает. Вот правда очень хорошо работает, да, на себе я могу. И потом не бойтесь вести вот такие, знаете, значит, грубо говоря, по задаче. То есть вы пишете себе задачи, любой, рукописно или в программе это делаете. И когда вы какую-то задачу выполняете, вы просто зачеркиваете ее. И потом к концу дня вы смотрите, какие задачи вы сделали, какие не удалось и придут на следующий день, и у вас внутренне меньше стремитесь к этой прокрастинации. Поэтому, друзья, на этом, собственно, хотелось бы и закончить. И закончу я еще небольшой цитатой из послания к Филиппийцам, 4 глава, где апостол Павел очень простые советы дает. «Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью сообщайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, будет хранить ваши сердца и умы во Христе Иисусе». Это важно, когда вы с чем-то не справляетесь, вы просто можете обратиться к Богу и получить его помощь в решении. И эта помощь, духовная помощь, очень важна, как это не продолжается. Она разгрузит ваше эмоциональное напряжение и стресс и поможет вам с этим справиться. Чего мы вам с Олегом и желаем. Большое спасибо, Олег, что сегодня был. Мы поговорили про важную вещь. И, друзья, большое спасибо, что вы были с нами. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания. Двух свет вас Господь.
До свидания.